Глава третья. Шестеро взрослых и младенец во враждебном мире. В сгущающейся тьме их костер выглядит жалкой искоркой. Над ними и вокруг стеной вздымаются горы, окружающие долину, а рядом во мраке притаились громадины гробниц. Они кажутся призраками каких-то допотопных монстров, подползающими все ближе и ближе. Ламия Брон вконец вымоталась, и при каждом крике младенца на руках у Вайнтрауба стискивает зубы. За последние трое суток они спали не больше нескольких часов, а прошедший день добавил тревог и волнений. Ламия подбрасывает в костер полено.
«Последнее!» —
цедит сквозь зубы Мартин Силен. Костер подсвечивает его козлиную физиономию.
«Знаю». Бесцветным голосом отвечает Ламия, слишком усталая, чтобы огрызаться и вообще выражать свои чувства вслух.
Дрова для костра взяты из тайника, устроенного здесь паломниками много лет назад. Три небольшие палатки стоят на площадке, используемой для традиционного последнего ночлега перед встречей со Шрайком. Это неподалеку от гробницы, именуемой Сфинксом. Черная громада — его крыло. Заслоняет часть неба.
«Ну что ж, сгорит последнее, включим фонарь», — бросает консул. Он выглядит более измученным, чем остальные. Пляшущее пламя бросает красные отблески на его лицо. Ради скорого свидания со Шрайком он обрядился в свою дипломатическую форму, но за день пелерина и треуголка испачкались и помялись, как, впрочем, и сам консул.
К костру возвращается полковник Кассат. Он поднимает ночной визор, и на высоте 2 метров от земли внезапно появляется его лицо. Одно только лицо, боевой скафандр из полимерной хамелеоновой кожи, превратил Кассада в невидимку.
«Пусто», — говорит он. «Ничто не движется, никаких тепловых следов, ни звука, один ветер».
Кассат прислоняет универсальную десантную винтовку к скале и опускается на корточки рядом с остальными. Волокна его скафандра дезактивируются, становясь матово-черными, что, однако, не возвращает Кассада в разряд видимых существ.
«Вы полагаете, Шрайк явится сегодня ночью?»
— спрашивает отец Хойт срывающимся голосом. Священник, закутанный в черный плащ, сливается с тьмой, совсем как Кассат. Наклонившись к костру, полковник ворошит угли.
«Трудно сказать. На всякий случай я покараулю».
Внезапно все шестеро задирают головы. В звездном небе, затмевая созвездия, начинают беззвучно расцветать чудовищные оранжевые и красные бутоны.
«Ну вот, опять начинается», — бормочет Сол Вайнтрауб, укачивая дочку.
Рахель успокоилась и теперь пытается ухватить отца за короткую бородку. Вайнтрауб целует крохотную ручонку.
«Снова прощупывают линию обороны гегемонии», — замечает Кассат.
От разворошенного костра летят искры. Они уносятся в небо, как будто хотят присоединиться к ослепительным огням там, наверху.
«Кто же победил?» — спрашивает Ламия.
Беззвучная космическая битва раздирала небеса всю прошлую ночь и добрую половину дня.
«А какая к черту разница?»
Мартин Силен роется в карманах шубы, словно надеясь найти там непочатую бутылку. Но бутылки нет.
«Какая к черту разница?» — бормочет он снова.
«Большая», — устало роняет консул. «Если бродяги прорвутся, они могут уничтожить Гиперион, прежде чем мы отыщем Шрайка».
Силен раздражается издевательским смехом.
«Какой кошмар! Умереть, не повидавшись со смертью! Погибнуть без талончика на гибель? Уйти быстро и без боли, а не извиваться веки вечные на колючках Шрайка? О, об этом даже подумать страшно!»
«Заткнись», — говорит Ламия Брон. В ее монотонном голосе никаких эмоций, разве что усталая угроза, а глаза устремлены на консула.
«Так где же Шрайк? Почему мы его не нашли?»
Дипломат не отрывает глаз от огня.
«Не знаю. Да и откуда мне знать?»
«Возможно, Шрайка больше нет», — вставляет отец Хойт. Возможно, сняв антиэнтропийную защиту, вы освободили его навеки. И теперь он собирает кровавую жатву в других мирах.
Консул молча качает головой.
«Нет», — вмешивается в разговор Сол Вайнтрауб.
Ребенок спит у него на груди.
«Он будет здесь, я чувствую».
Ламия кивает в знак согласия.
«Я тоже чувствую. Он выжидает».
Она достает из рюкзака несколько рационов и, включив нагрев, раздает паломникам ужин.
«Что и говорить, разочарование — основа и уток нашего мира», — замечает Селен. «Но вы-то, вы, умора, вырядились для похорон, а теперь ищете, где бы откинуть копыта».
Ламия морщится, но ничего не отвечает. Трапеза продолжается в молчании. Огненные гроздья гаснут, звезды вновь усеивают небо, а искры все летят и летят вверх, точно ища спасения. Блуждая в сонной дымке мыслей Ламии и Брон, я пытаюсь восстановить события, произошедшие со времени моего последнего сна о паломниках. Незадолго до рассвета паломники, распевая песню, спустились в долину. Впереди них ползли их длинные тени, отбрасываемые заревом космической битвы, бушующей в миллиарде километров от планеты. Спустившись, они начали осматривать гробницы времени, с минуты на минуту ожидая смерти. Через несколько часов, когда взошло солнце и холод высокогорной пустыни уступил место зною, страх и возбуждение стали понемногу рассеиваться. Царящую в долине тишину нарушало лишь шуршание песка, голоса окликающих друг друга паломников, да стоны ветра, неустанно до звона в ушах бьющегося о скалы и стены гробниц. И Кассат, и консул захватили приборы для замера антиэнтропийных полей, но Ламия первой заметила, что они не нужны. Приливы и отливы волн времени отзывались в теле легкой тошнотой, сопровождаемой неослабным чувством ложной памяти. Ближе всего ко входу в долину находился сфинкс. Дальше располагалась нефритовая гробница, стены которой в утренних и вечерних сумерках становились полупрозрачными. Далее, метрах в 100 от нее, возвышалось сооружение под названием «Обелиск». Оттуда тропа паломников шла по руслу высохшего ручья, приводя к самой грандиозной, занимающей центральное положение гробницы — хрустальному монолиту. То была голая глыба без единого прохода внутрь, с плоской вершиной, возвышавшейся над стенами долины. Еще дальше находились пещерные гробницы, входы в которые можно было отыскать благодаря дорожкам, протаренным тысячами ног, и, наконец, километром дальше высился так называемый «дворец Шрайка». Его острые зубцы и торчащие повсюду шпили лишний раз напоминали об острых шипах мифического обитателя этих мест. Весь день паломники ходили от гробницы к гробнице, держась тесной кучкой. Перед сооружениями, в которые можно было войти, они ненадолго задерживались. Сердце Вайнтрауба бешено забилось, когда он переступил порог сфинкса. Именно отсюда его дочь 26 лет назад вынесла болезнь Мерлина. Приборы, установленные университетской экспедицией, все еще стояли на своих треногах вокруг могилы, но понять, действуют ли они, никто не мог. Узкие и запутанные коридоры сфинкса оказались точно такими, какими описала их Рахиль в своем дневнике. Гирлянды люмшаров и электроламп давно погасли. Паломники осматривали помещение с помощью карманных фонарей и ночного визора Кассада. Им не удалось обнаружить ничего похожего на комнату, где была Рахиль, когда стены сомкнулись и в девушку вошла болезнь. От могучих приливов времени осталась лишь жалкая зыбь. Шрайк не давал о себе знать. Перед каждой новой гробницей паломники переживали мгновение душераздирающего ужаса и нетерпеливого предвкушения. Но оно сменялось часами досады, когда перед ними вновь и вновь представали вереницы пыльных пустых комнат. Все, что видели туристы и паломники минувших веков.